Русская поэзия в Литве. Поэты Виталий Осовский, Георгий Ефремов и Юрий Кобрин размышляют вслух, что значит быть русским поэтом в независимой Литве. Записи Ирины Петерс.
Польской речью сердце не обидишь, по-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш, и по-русски плакал соловей.
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов.
При том мифе, что в советское время, когда были государственные издательства, напечататься можно было, но трудно, цензуры. Все правильно и неправильно. Для русского писателя в Национальной республике, вне зависимости, Литва ли это, 40 лет назад, условно говоря, было также невыносимо трудно напечататься русскому автору. Был такой замечательный русский поэт, живший в Тельшай, Николай Артемов, стихи с ними был знаком, Александр Трифонович Твардовский. Так вот, Колину книгу я долбал в издательстве 11 лет. 11 лет лежала книга в плане, пока она вышла. А когда он умер, я поехал в Тельшай на похороны. Хоронил Николая Артемова, который работал в Тельшайской библиотеке, весь город. Русская поэзия, она особняком стоит. Когда-то можно было говорить о влиянии русской поэзии на литовскую. И оно, несомненно, было, потому что очень многие классики литовской литературы получали образование в Московском университете, в Санкт-Петербургском, я имею в виду царское время. И, конечно, опосредованно это влияние чувствовалось. Если говорить о более близком периоде, о классике межвоенных лет, Мешкинисе, там было явное влияние Есенина на него. Точно так же, как мной любимый и поэт, и человек Павлюс Червис. Действительно, народный поэт был. Есенинское начало очень мощным было. Хотя это совершенно самостоятельный писатель. Я не один раз был свидетелем, скажем, когда Павлюс выходил на сцену, начинал читать стихи и забывал строчку. Ну, тут и контузия, в каком-то плане и русская болезнь сказывалась. А зал не то что подсказывал, он декламировал продолжение. Его знали наизусть. У Павлюса есть такое знаменитое стихотворение «Аж бяржес, литувишка, сбяржес». Ну, это классика, так сказать. По-русски это «Я береза, литовская береза». Это стихотворение много раз переводили на русский язык, и что там только не было. «Я тополь». «Бяржес, береза» в литовском языке мужского рода.
Литовец и русский могут друг друга сильно не понимать. Для русского может быть береза, образ этого дерева мужского рода.
Хорошее замечание, но все зависит от того, как эта ментальность соединяется с иной ментальностью. От березы никуда не уйдешь в этом стихотворении. Я его перевел. Павлюс, к счастью, еще при жизни знал эти строчки. «Я корень литовской березы». Это надо было почувствовать. Стихи продолжают читать. И читатель есть. И по-русски, и по-литовски. Другое дело, конечно, все уже круг их. Люди, которые живут еще по законам совести. Это напрямую связано с мирочувствованием. Население слушает попсу, но ведь концертные залы, где звучит орган, скрипка, залы эти заполнены. Эти же люди никуда не делись.
Может быть, это снобы?
Ну, что-то очень много снобов получается. В прошлом году мне удалось на территории Пятницкой церкви в Вильнюсе поставить памятник, первый в мире, на котором запечатлен профиль Ганнибала, крещенного в Вильнюсе, и Александр Сергеевич Пушкин вернулся из ссылки. Написал стихотворение, эпиграфом которому стали строчки из Марины Цветаевой. «Скалозубы, наглозоры, Пушкин в роли командора, знавший Невского проклятым, Пушкин в роли русопята». А стихи звучат так. «Я вернулся из ссылки в город, из Маркучей, где три меня, из тех дней, где глумливым хором возгнобило за все виня. Скалозубы, победно взоры, в языце несть лести моем, я прощаю скрытых позором русской рифмы резким крестом».
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, вице-президент Международной федерации русскоязычных писателей. Второй собеседник – Георгий Ефремов, тоже поэт, тоже переводчик.
сфера приложения поэзии вообще довольно узкая, она очень-очень небольшая в жизни. Ситуация сейчас вообще сложная. В Литве она никак не лучше, чем в остальном мире. Всем трудно. Я долгое время этим жил, действительно. И только этим могу сказать, что в этом смысле я счастливый человек, потому что книжка всегда в кармане. Литва очень такая творческая страна. Здесь очень много проявлений духовности. Это не обязательно литература. Это может быть музыка, это может быть архитектура, театр. Поэзия Спава, средств имеется такой праздник. Весна поэзии. Придумал его, как я помню, Юстинас Марцинкевичус. То я Литву узнал вот вместе с этим праздником. То есть каждый раз я ехал куда-то в новое место, а это обычно 3-4 маленьких городка или даже отдаленная ферма или хутор, сельская библиотека, сельская школа. И вот так вот вроде всю Литву узнал, вот разъезжая со всякими поэтическими группами. И мы там читали что-то, там люди собирались послушать.
В деревнях и хуторах нужна поэзия?
Людям нужно внимание. Кто-то приехал, для них читает, это, конечно, очень важно. Они приходят празднично одетые, с детьми. В обществе, в любом, не только здешнем, слабо очень отработанный механизм общения. То есть вот так человек не может выйти на площадь, сейчас я вам стихи прочитаю. Это не принято, тем более учитывая здешнюю сдержанность, никто этого не сделает, кроме оголтелых каких-то персонажей. Но, тем не менее, это нужно. Мне, например, это нужно.
Живете на две столицы, Москва, Вильнюс.
Я просто иначе не жил никогда. Не могу себе представить другого стиля жизненного. Тут я скучаю по Москве, живя в Москве, я скучаю по Литве. Наверное, только некто, занимающийся свободным трудом, то есть не привязанный к службе, может себе позволить такие удовольствия. Разъезжать там надоело, тут поехал туда. Для меня это важно, потому что я переводчик.
Кого вы переводили из литовских авторов?
Почти всех. Несколько сотен имен. Я перевожу с 14 лет. Малдония Стрелкуна, Геда Мартинайтес, Марцинкевичус, Бернатас, там, Юшкайтес.
В этом году в Литве отметили 150-летие Майрониса.
Переводил. Но это поэт ранга Пушкина для Литвы. Он реформировал язык, и до него речь была такая же, как вот у нас в 18 веке, как у Тредьяковского. Такая странная, скомканная, в общем, какая-то непроявленная. Он выстроил всю систему из стихосложения, она стала красивая, песенная, певучая, мелодичная.
Вы рассказывали, что попали в Литву, потому что влюбились.
Да. Ой, эта история получила продолжение. И недавно совсем, буквально несколько месяцев назад. В Литву я попал, потому что меня мама привезла мальчиком. У меня были проблемы с сердцем, и ей сказали врачи, что я должен подышать холодного моря, походить по песку, там йод. Из Москвы, да, она меня привезла, мне было 6 лет. И нам так понравилось обоим, что мы стали приезжать каждый год. Я стал обрастать знакомыми, друзьями. На самом деле, это было такое не роковое еще стечение обстоятельств, потому что многие мои друзья ездили кто в Латвию, кто в Эстонию. Потом, вдруг, в 14 лет, я столкнулся в Ниде. Отправились отдыхать в летние, в каникулы с девушкой. Она меня старше на 2 года. И я, значит, так влюбился с такой силой. Она, значит, меня так поразила, что я стал учить язык, читать, даже писать. Ну, в основном письма ей. Пытался писать, значит, на ломаном литовском языке. Она их исправляла красной ручкой, мне возвращала. И вот я стал писать, потому что влюбился. Стал переводить, потому что влюбился. И я знал, что я вот кончу школу и поеду в Вильнюс, чтобы быть рядом с ней. Она меня высоко не ставила. Как мужчина она меня не ценила, и я не в ее вкусе. Она сразу сказала: мой вкус, и забудь об этом. А дружить, если сможешь вот так дружить, это пожалуйста. Надо сказать, конечно, жизнь нас развела. Мы не ссорились никогда с ней. Чувство мое, оно не то, что угасло, естественно, за 40 с лишним лет оно видоизменилось. Но эта женщина в моей жизни значит столько, что вот я говорю, я женился на конкретной своей вот нынешней постоянной супруге, потому что вот эта дама мне сказала: уходи, иди ищи себе человека, который действительно отзовется на твои чувства. Не нужно в стенку все время лбом бить. Ну и вот, я в тот же вечер познакомился с женой, которая потом родила мне детей, сейчас у нас внуки. И вот недавно эта женщина появилась в моей жизни снова. Я был потрясен именно тем, что она оказалась живущей там же, как в песне Акуджавы. В том же подъезде, в том же доме, все как было. Когда я пришел к ней в гости, я посмотрел все, как было 42 года назад. В Вильнюсе, ну и вот, и оказалось, что ей нужна моя помощь. Как литератор.
А
как...
кто кого нашел?
Она меня нашла. Нет, я ей понадобился. Я ее боюсь. Я всю жизнь ее боюсь. И когда она один раз пришла на мой вечер, то я буквально забыл слова, выронил все листочки из рук. Хотя это было, когда нам уже было лет по 45. И вот мы с ней сейчас снова дружим. Помочь ей в ее деле. Она искусствовед довольно известный.
А это легко дружить-то после всего того, о чем вы сказали?
Дело в том, что я всю жизнь прожил, оказывается, пытаясь внутренне что-то ей доказать. Доказал. Когда ей стало плохо, она позвала меня, а не кого-нибудь другого. И теперь что происходит? Когда, значит, я все время думаю, как мне еще ей помочь, хочется делать человеку все время какие-то сюрпризы, раз уж так случилось. Я стал перебирать давние стихи, стал писать, потому что вот эта женщина в моей судьбе возникла. Нашел довольно много стихов, посвященных ей, и стал собирать книжку. Я теперь хочу издать книгу стихов 15-17-летнего мальчика. С удивлением обнаружил, что их вообще можно читать.
Имя ее, может быть, Муза?
Рута ее зовут, Рута. Муза – это моя мама. Мою маму зовут Муза.
К поэтам, которые пишут по-русски в Литве?
Виталий Осовский, Юрий Григорьев. был поэт Денисенко.
Лена Элтинг.
Эта женщина приехала недавно, сравнительно. Трудно сказать, на самом деле, является ли она здешним поэтом.
Кого-то из молодых вы приметили?
Увы, нет. Как-то раз ко мне обратились люди из литературного молодежного объединения с просьбой рецензировать сборник, который они подготовили. Я прочитал, мне очень все не понравилось, я стал их отговаривать вообще от этой идеи. Я говорю, потом вырастите, и вам будет стыдно за это. Они меня, по-моему, не послушались. Там было около 20 авторов, из которых я никого ничего не нашел.
Попадают в руки такие сборники, здесь напечатанные по-русски. Это настолько смешно и нелепо. Не рискнула это графоманством назвать, это даже как-то хуже.
Такое везде, везде очень много. Сейчас я, работая в Русском драмтеатре, вынужден читать горы драматургической макулатуры. 2-3 пьесы в день. Это довольно трудно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Русские поэты Литвы рассказывают о себе, поэзии, Литве и России.
Георгий Ефремов.
Был в правлении Саюдиса, литовского движения за перестройку, в конце 80-х единственным русским в правлении этой знаменитой организации общественной. Вы были тогда и на площадях, и на митингах. Сказали, что за все хорошее и за все плохое отвечаем мы здесь, в Литве. Можно ли эту фразу употребить и в отношении литературы? Тоже натворили мы.
Конечно, мы, без сомнения. Но мы живы пока. И поэтому есть надежда и шанс, что что-то мы поправим. Поправлять нужно, я говорю, все расстроено. Вот как расстроен музыкальный инструмент. И то, что происходит сейчас в России, в Литве, напоминает сильно расстроенный инструмент, который потерял настройщика. Не понятно, к кому обращаться. То есть люди даже с самых высоких понятий, дарований подходят и извлекают из этого какую-то, в общем, тарабарщину. Я, когда был в руководстве Саюдиса, многие мои друзья туда пошли. И сколько нас было литераторов? Поэты. Марцинкевичус, Молдонес, Мартинайтес, Геда. Ну вот я, значит, если можно так назвать. Из прозаиков там был Бубнис Витаутас, Ромас Гудайтис. А там же еще были архитекторы, два брата Насвитиса. Еще был драматург Шальтянис, который потом стал министром культуры. В общем, это очень много. И сам же Ландсбергис, он же профессор консерватории. Смена эпох всегда очень сложный процесс. Представить себе, как она будет проходить и чем кончится, невозможно. Мы же думали тогда, я, например, я думаю, что не только я, все, кому не хватало воздуха, да, в переносном смысле, что вот сейчас стоит открыть шлюз, отменить цензуру, и наступит нечто вообще просто невообразимая радость и счастье. Но отменили, оказалось, что на самом деле голод этот вот так называемый духовный голод, он не совсем подлинный. Он был удовлетворен за 2-3 года. И дальше оказалось, что искусство, литература, культура, да не нужны они вообще. Они отодвинуты на задворки эпохой, которая до сих пор не кончилась, она никак не может все расставить по местам. Но, тем не менее, это ни с кого не снимает обязанности быть самим собой. Я, например, кроме этого ничего не умею. Делаю то, что могу. И от того, что там, допустим, ситуация сложная, малоприятная или совершенно безденежная, но все равно надо делать свое дело. Я недавно придумал, может быть, самое серьезное дело в моей жизни. Хочу создать некую серию, которая представила литовскую литературу в некой полноте, которой до сих пор не было. Она переводилась бессистемно. Выяснилось, что легко складывается некая такая условная достаточно антология литовской поэзии. С самых первых ее проявлений до самых последних. Могу таких книг издать больше десятка. Чтобы собрать под одной обложкой 52 поэта, с 18 века, значит, до нынешнего времени. Это все-таки интересное чтение на русском языке. У меня хватило денег только на одноязычное издание. Хотя уже сейчас она в интернете имеется на двух языках. Сейчас я уже другую книгу делаю. Серия называется «Литтера». Литва по-русски, в общем, я ее называю для себя так. Несколько точек, в которых это пользуется спросом. В Питере, но в Москве, понятно. Есть люди в Перми, на Украине, в Харькове. Им интересно узнать, что это за страна, которая породила, скажем, Мартинайтис. Откуда он взялся? И вот моя цель – показать, что это за страна. Чего тут берутся такие вот странные мудрецы?
Литва – страна поэтов?
Да, читателей. Довольно большой круг людей, которые нравятся слушать поэзию.
Георгий Ефремов. Продолжает другой русский поэт, живущий в Литве, Виталий Осовский, переводчик и драматург.
Отсутствие интереса со стороны подкупило в этом отношении Союз писателей не России, а Швеции. Союз писателей Швеции. 15 лет назад в центре писателей и переводчиков на острове Готланд, есть такой известный центр в городе Висбю, устроил семинар о русских современных писателях стран Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии. Когда нашей судьбой не интересовались ни в Москве, ни в Питере, ни где-то еще, оказывается, эта тема интересовала шведов. Был очень интересный семинар. Мы встретились, было о чем поговорить.
Виталий Осовский читает собственные стихи.
«Звезда повисла над водой, огромная звезда, ошеломляя наготой, не ведая стыда. По Под нею гладкая река, не видно, что течет. Белее только, как рука, как голое плечо. Все в эту дьявольскую ночь обнажено кругом, но не горяч июльский ключ, и отливает льдом. И наготы молочный свет, как панцирь без тепла, из серебра ночная ветвь мне под руку легла. Мир под налившейся луной лежит невозмутим, тая насмешку надо мной бесстрастием своим. Нынешнее время, если сравнивать с тем, что было лет 30 назад, совершенно отличается по характеру своего неприятия русской поэзии. Я имею в виду здесь не национальные моменты, а вообще реальную объективную ситуацию. Если 30 лет назад или там больше в Литве выходили написанные по-русски стихи, то это было либо периодическое издание типа газет. Наблюдалась такая любопытная вещь, что в основном те, которые приглядывались к местным литераторам, на русских, в общем, особого внимания не обращали. И поэтому случались забавные примеры, когда, скажем, поэты из питерского, тогда ленинградского андеграунда, которые не печатались, могли быть напечатаны у нас в «Комсомольской правде» местной. Литературной страничкой одно время заведовал ныне покойный поэт Михаил Дедусенко, один из тех русских поэтов, которые не нашли себя здесь, уехали, и, к сожалению, судьба его была трагической в максимальном значении этого слова. В советские времена он напечатал стихотворение Бродского, который тогда был опальным. Были стихи, скажем, Лены Игнатовой, которая очень трудно могла быть напечатана в своем родном Ленинграде. Замечательная поэтесса, сейчас она живет в Израиле. Или Владимир Ханан тоже. А вот в газете «Комсомольская правда» отдельные стихи могли быть напечатаны. Это происходило потому, что никто из грозных людей на это особо внимания не обращали. Но читатели определенные были. Потом этот круг распался, очень многие уехали, много кто и не дожил до сегодняшнего дня. Я в вакууме. То есть, если раньше я мог пойти и поговорить со своими друзьями-поэтами, то сейчас я могу только вспомнить о них, потому что, к сожалению, мои ближайшие друзья либо уехали далеко, либо ушли вообще безвозвратно. Другое дело, что с возрастом необходимость в таком общении уменьшается, но она не исчезает вовсе. Когда, ощущая себя в каком-то безвоздушном пространстве, когда любители делают свои фестивали, награждают друг друга призами, присваивают друг другу громкие титулы, дискредитация, в общем-то, тяжелого и драматичного, и горького дела, да, именно драматичного, как поэзия, это печально. Последнее время у меня, как ни странно, именно в связи с интернетом начали оживать какие-то надежды.
О молодых, о новых именах.
Почти мой ровесник Владимир Таблер, который жил в Каунасе. Вот такие могут быть открытия, даже не очень молодых людей. У него есть прекрасные стихи. А среди людей, которые еще молоды, ну, я бы назвал Таисию Ковригину. Интересное имя, которого можно ожидать. Можно ожидать. Она живет в Вильнюсе, не только пишет сама, но она еще и знает, что пишут или писали по-русски поэты в Вильнюсе раньше. «Ты снова болен. Иногда в тебе болит сырая глина и ледяной реки вода, оглохшая без рыб глубинных. И кто-то птичьих клиньев в ряд все глубже в трещины вгоняет, где каждой осенью болят те, кто отсюда улетает. И листьев шум, и стук шагов стихающие, безвозвратный, как выдох губ, как облаков все изменяющихся пятна. Зайдись, осенняя труба, все выше забирая ноты, уже раскрыты короба, и разгорается охота. На эти дни, на детский смех, на выброшенный школьный глобус, на лица девушек, на тех, кто втискивается в автобус. Нам не уйти, рога трубят, из поводков спустили свору, но разоренный ветром сад неравнозначен приговору. И приближающийся лай опасен лишь для тех, кто ныне на время мертв. Ни в ад, ни в рай допущен не был за гордыню. А ты крепись, не эту боль неси, как кубок, слезы пряча. Ты снова позван. Мир с тобой, не упусти свою удачу. Тебя прощают. Горячи рукопожатия, немая, пора озвучена. Кричи от боли, милость принимая. Пусть боль растет за часом час, пусть набухают ею вены, как женщина, что каждый раз больна здоровьем сокровенным.
И вновь в компании с Георгием Ефремовым.
Люди, которые могут искать томики стихов сейчас в магазине, это вообще кто?
Это влюбленные. Влюбленному поэзия просто необходима. Иначе не выразить никакие чувства, а тем более столь сильные и столь сложные. Когда я собирал книжку стихов юношеских о любви, которая меня сопровождала всю жизнь, оказалось, что это были стихи с очень свежим восприятием мира, а сейчас тот человек, который их читает, он рад был бы сказать примерно то же, но уже не может.
Есть мнение, что количество любви на Земле уменьшилось.
Чем это измеряют? У меня такого ощущения нет. У меня чувство, что увеличилось. Я испытываю это чувство довольно часто. Любовь существует и помимо меня, и во мне. Я не думаю, чтобы это была какая-то иллюзия. Все, что нас заставляет, подталкивает к тому, чтобы мы жили не собой, не только своими бедами и проблемами, это, собственно, ведь и есть любовь.
Можете что-нибудь почитать?
Ой, нет, давайте не будем. Может, когда-нибудь еще встретимся.
В передаче Ирины Петерс «Русские поэты Литвы» звучала композиция Вячеслава Ганелина и Гершона Вайсерфирера, исполненная в Вильнюсской филармонии.